эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Защищая христианство и грузинство, в Грузии продолжают сжигать флаги Евросоюза. К антиевропейской кампании радикалов присоединяются некоторые священнослужители ГПЦ. Молодежное движение «Харах Пицунда» призвало абхазскую службу госбезопасности к ответу за клевету, прозвучавшую в эфире абхазского гостелевидения. Россияне, живущие за рубежом, обращаются к международному сообществу выдать им нансеновские паспорта. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Российского оппозиционного политика Алексея Навального, о чьем местонахождении ничего не было известно 19 дней, нашли в исправительной колонии номер 3 «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Цитата: «Сегодня его видел адвокат, Алексей в порядке». Конец цитаты написала она в Иксе, бывшем Твиттере. Директор ФБК Иван Жданов, в свою очередь, сообщил, что соратники Навального отправили 618 запросов, а адвокаты обыскали каждое СИЗО, порой неоднократно, чтобы найти Навального. По словам Жданова, ИК номер 3 – одна из самых северных и отдаленных колоний. Цитата: «Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добираться, и там нет систем доставки писем, СИН-письмо и зоны телеком. Адвокат там был сегодня, он видел Алексея, Алексея пустили тоже. Адвоката пустили тоже далеко, не сразу», – конец цитаты, рассказал Жданов. Адвокаты, родственники, соратники Алексея Навального почти 3 недели не знали, где находится оппозиционный политик. Связь с ним пропала 6 декабря. Первые несколько дней его адвокатов не пускали в колонию под различными предлогами, после чего суд заявил, что Навальный убыл за пределы Владимирской области 11 декабря, не уточнив, куда именно. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль города Мариинка в Донецкой области. По словам Шойгу, взятие этого города позволило существенно отодвинуть артиллерию вооруженных сил Украины от Донецка, а также дало российским войскам дополнительные возможности к дальнейшим действиям по этому направлению. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что, цитата, «наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», конец цитаты. Украинская сторона ситуацию в Мариинке пока не комментировала. Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова по обвинению в терроризме. Буданову назначили 2 месяца ареста с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. По версии следствия, он причастен к совершению 104 терактов. Ранее Следственный комитет России выдвинул такие же обвинения против командующего воздушными силами Украины Николая Олещука, командующего военно-морскими силами Алексея Нейшпа, и командира 383-го отдельного полка дистанционного управления летательных аппаратов ВВС Украины Сергея Бурденюка. Вместе с Будановым их считают причастными к организации и совершению ударов беспилотниками самолетного типа по регионам России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023. Главное управление разведки Украины заявило о своей причастности к ряду операций на территории России, оккупированных Россией территории Украины. При этом их детали, как правило, не раскрываются. В поздравлении с Рождеством, опубликованном сегодня, Буданов заявил, что Россия, цитата, «никогда не сможет реализовать свои кровавые планы по уничтожению Украины». Конец цитаты.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что российские спецслужбы предупредили сербское правительство о возможных беспорядках во время акции протеста оппозиции в Белграде. Накануне в столице Сербии произошли столкновения между частью участников митинга оппозиции, требующей отмены результатов недавних выборов, и полиции. Она отметила, что эти предупреждения были получены еще в ходе предвыборной кампании, причем ряд послов, как следует из контекста из западных стран, не верили им и советовали сербским властям нам не доверять России. Президент Сербии Александр Вучич ранее также говорил о предупреждениях иностранных спецслужб, при этом не уточнив, в каких странах идет речь. Крупнейшая оппозиционная коалиция «Сербия против насилия» 24 декабря, седьмой день подряд, организовала в Белграде акции протеста с требованием отмены результата выборов 17 декабря, на которых, по официальным данным, победила правящая сербская прогрессивная партия. В особенности оппозиция недовольна официальными результатами выборов в городской парламент Белграда, утверждая, что они были сфальсифицированы. Накануне полиция, как мы уже отметили, разогнала оппозиционный митинг при попытке прорваться в здание мэрии. Были задержаны около 35 человек. Премьер-министр страны назвала случившееся попыткой Майдана и отметила, что власти его не допустят. Оппозиция обвиняет власти в применении чрезмерной силы к мирным протестующим. Армия обороны Израиля заявила, что в туннелях группировки «Хамас» в секторе Газа были найдены тела 5 заложников, трое из которых военные. Израильские военные обнаружили тела во время проведения операции по установлению контроля над городом Джабалия на севере сектора. В рамках этой операции Цахал обнаружила также стратегическую сеть туннелей, которая, как утверждается, использовалась радикальной группировкой в качестве штаба. Там также нашли оружие, инфраструктуру для его производства и аварийные укрытия. В плену у джихадистов по-прежнему остаются около 130 человек, захваченных 7 октября в ходе нападения Хамас на Израиль. Еще 110 человек удалось освободить. Как минимум 30 заложников погибли в плену. Христиане, католики и протестанты, а также ряд православных церквей, включая Константинопольский патриархат, отмечают сегодня, 25 декабря, Рождество, один из важнейших христианских праздников. Папа Римский Франциск накануне в сочельник призвал вспомнить о жертвах военных конфликтов, упомянув о Палестине, Израиле и Украине. Ну а предстоятель Украинской православной церкви митрополит Епифания возглавил литургию в кафедральном Свято-Михайловском соборе в Киеве, Украина, в этом году. И эта церковь впервые отмечает православное Рождество 25 декабря. Со специальным посланием выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Он также похвалил украинских военных за то, что они менее чем за неделю сбили 5 российских военных самолетов.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Кампания сжигания флагов ЕС, организованная радикальными группами «Альт-Инфо» и «Консервативное движение», набирает обороты в Грузии. Лидеры этих групп в минувшие выходные демонстративно сняли флаг около Тбилисской мэрии, а затем его сожгли. В соцсетях эти акции поддержали некоторые священнослужители. Мы продолжаем эту тему в рубрике «Голоса». Оппоненты грузинской мечты обвиняют ее в поддержке радикальных групп, и, по мнению части оппозиции, на это указывает нежелание властей комментировать случаи сожжения флагов ЕС в Грузии и призывать к ответственности причастных к этому людей. Что думают об этом пользователи грузинского сегмента соцсетей, узнавал Серго Бригвадзе.
Считаете ли вы адекватной реакцию властей на сожжение флагов Евросоюза?
То, что эту группу защищает власти, мне кажется, все понимают и знают. Конечно, у этой акции или кампании, не знаю, как назвать их действия, не было больших масштабов. Флаги Евросоюза сожгли лишь несколько человек. Однако, несмотря на это, кто-то из грузинской мечты должен был выступить с заявлением о том, что подобное совершать нельзя. Они не сделали ничего, оставили в очередной раз без осуждения действия радикалов. Поэтому эти люди чувствуют себя в Грузии так, будто им все можно, и ни за что их наказывать не будут. Уже давно нужно было посадить в тюрьму этих людей, но учитывая тот факт, что они согласовывают свои действия с властями, то можно сказать лишь одно – они просто выполняют свою функцию.
Это неуважение к людям. Весь грузинский народ заявляет, что желает войти в Евросоюз. Об этом говорится и в Конституции Грузии. И вот выходят несколько десятков человек и заявляют, что хотят, чтобы страна сблизилась с Россией, а не с Евросоюзом. Они диктуют нам, как нужно жить, заявляют, что флаги Евросоюза не должны развиваться в государстве, бегают по улицам и избивают ни в чем невинных людей. Убивают журналистов, и вот таких людей поддерживает наша власть. Так что, учитывая тот факт, факт, что эти группировки находятся в союзе с правительством, то другой реакции, кроме как молчания, я от них не ожидала. Я думаю, что они идут против воли народа, и такое отношение к делу нехорошо.
Арарис Карки.
Да, я действительно слышал о том, что представители Альтинфо сожгли в Грузии несколько флагов Евросоюза. Скажу так, каждый человек должен уважать другие народы, в том числе народы стран, находящихся в Евросоюзе. Это очень много государств, в том числе в которых наверняка неоднократно бывали и те люди, которые эти флаги жгли. В общем, я считаю, что это проявление неуважения к другим народам. Что касается реакции, им ведь уже выписали штрафы. Не понимаю, что еще тут можно сделать и при чем тут власти. Если повторно совершать подобное действие, их поймают и выпишут еще штрафы. Тут ведь не просто речь о сожжении флага Евросоюза, а о том, что любой вандализм должен быть наказуем. Эти люди тратят свое время, свою жизнь на то, чтобы обеспечить максимальный дискомфорт жителям страны. Заявляют, что чья-то идеология им не нравится. Им не нравится идея вступления в Евросоюз. И что, мы теперь должны войну всему миру, кроме России, объявить? В целом, сжигание флагов — это очень глупый поступок, которым ничего никому не докажешь. Это как если бы мне не нравился мой сосед, и я бы его машину поцарапал. Так вот, если тебе некомфортно в народе, который стремится в Евросоюз, то не пытайся изменить весь народ. Просто пойми, что ты сам не его часть, отправляйся туда, где тебя поддержат. Не знаю, что сказать о реакции властей. Главное, чтобы люди понимали, что за преступление тебе придется ответить.
Присоединение Грузии к Евросоюзу важнее, чем что-либо сейчас. В таких условиях, когда нам после стольких усилий предоставляют статус кандидата, какие-то психи ходят по улицам и жгут флаги Евросоюза. Конечно, власти должны как-то отреагировать на это, что-то сказать, ведь за ними сейчас смотрят наши партнеры, и необходимо им, что мы не поддерживаем подобные действия. Поэтому да, я считаю недостаточную реакцию наших властей на подобные действия. Можно было бы хоть как-то на это отреагировать, по моему мнению.
Для меня лично это не просто ненормально. Я считаю это оскорблением целого народа, 85% которого за вступление Грузии в Евросоюз. И вот появляются люди с совершенно нездоровым мышлением и заявляют, что они плевать хотели на всех остальных и нужно возвращаться в СССР. Власти при этом сидят молча, либо их боятся, либо сами ими руководят. Но факт, что любые действия членов Альтинфо никак не комментируют. А из-за этого появляется ощущение, что эти группировки остаются безнаказанными. Это очень темные люди. Насильники, и такие люди понимают только язык силы, которую к ним вполне возможно применить. Однако со стороны нашего правительства лишь молчание. Для меня неприемлемо уничтожение символики Евросоюза, в который стремится Грузия, что написано даже в нашей Конституции. Мы ведь не сегодня выбрали этот путь, десятилетия стараемся идти по нему, а какие-то люди с психическими отклонениями пытаются этому помешать. Да, уничтожение символики – это не преступление государственного масштаба, но в данном случае власти могли бы хоть что-то сказать. В общем, штрафа или чего-то подобного мало.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мысли военные. И дай Бог, конечно, кто хочет на войну.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, который принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа». К теме кампании по сжиганию флагов ЕС, организованных радикальными группами, мы вернемся чуть позже. А сейчас к другой теме. Сегодня в Сухуми на площадке Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия состоялась пресс-конференция представителя молодежного движения «Харах Пицунда». На встречу были приглашены сотрудники службы госбезопасности самопровозглашенной республики. Поводом стало заявление первого заместителя председателя СГБ Заала Хварцке в эфире АГТРК 22 декабря, в котором он обвинил представителей гражданского общества Абхазии, в том числе и участников движения «Харах Пицунда», в дестабилизации политической ситуации. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Комментарий службы госбезопасности Абхазии прозвучал на фоне обострения внутриполитической ситуации в стране в связи с тем, что в парламент на ратификацию было вновь направлено соглашение по передаче России госдачи в Пицунде. 20 декабря общественные и политические организации Абхазии потребовали от президента Аслана Бжаня отозвать из парламента соответствующий проект закона. 21 декабря в Сухуми состоялась встреча общественности, интеллигенции, на которой в частности представители гражданского общества Адайналыпа, Баталкубахи, инициативные группы Харах Пицунда и другие высказались против ратификации данного соглашения. По информации абхазских СМИ, заседание сессии парламента состоится 28 декабря. В ответ на активизацию общественности вечером 22 декабря в эфире абхазского телевидения вышел комментарий СГБ в связи с попыткой дестабилизировать политическую ситуацию определенными силами в стране, в том числе представителями НПО. Первый заместитель председателя СГБ Заал Хварцке заявил, что всего на территории Абхазии на сегодняшний день функционируют 23 неправительственные организации и 10 представительств международных организаций. По его словам, с января 2020 года по ноябрь 2023 года общий объем зарубежного финансирования проектов, реализуемых на территории Республики Абхазия указанными организациями составил порядка 2 миллиардов 90 миллионов рублей. Он отметил, что одной из основных и ключевых международных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Абхазии, является программа развития ООН UNDP, а ее основным донором является агентство США по международному развитию USAID. А вот что Заал Хварцке в частности заявил о молодежном движении Харах Пицунда.
Особую обеспокоенность службы государственной безопасности вызывает то, что отдельные наши граждане, которые не стесняются озвучивать свою критическую позицию по ряду внутриполитических вопросов, по ряду вопросов, которые имеют критическое значение для абхазо-российских взаимоотношений, получают деньги непосредственно от UNDP. Примечательно, что за месяц до создания движения Харах Пицунда на счет общественной организации АНШ, руководитель Пачали Алис, от UNDP поступило порядка 2 миллионов рублей. А общий объем финансирования, то есть за последние 3 года этой организации со стороны программы развития ООН, составил 5 миллионов 674 тысячи рублей. UNDP также осуществило адресное финансирование ряда граждан, в частности, гражданки Республики Абхазия Абидовой Наиды, сотрудницы НПО «Прогресс», являющейся родной сестрой Абидовой Аиды, активного участника движения «Харах Пицунда». UNDP за период с 20 по 23 год профинансировала организацию «Клуб общественных дел», руководителем которой является Агарбалия, на сумму 6 миллионов 369 тысяч рублей. Полагаем, что все это финансирование официально осуществляется на какие-то гуманитарные цели. Однако то, что люди, публично критикующие власть и затрагивающие вопросы, которые с большой долей вероятности могут негативно сказаться на динамике абхазо-российских взаимоотношений, получают деньги от недружественных и даже враждебных для нас институтов, заставляет задуматься. То есть, согласно тому, что мы видим, иностранные деньги служат искажению общего информационного фона и дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Абхазия.
Сегодня на странице молодежного движения «Харах Пицунда» было опубликовано обращение на имя председателя службы государственной безопасности Тимура Ахиба. В нем говорится: «Уведомляем вас о том, что в связи с заявлением первого заместителя председателя СГБ Республики Абхазия Заала Хварцке, продемонстрированного в эфире АГТРК 22 декабря и содержащее обвинения в дестабилизации политической ситуации в стране, а также клеветнические высказывания по порочащие честь и достоинство участников движения Харах Пицунда с использованием сфальсифицированных документов, мы требуем до 15 часов сегодняшнего дня уведомить нас о том, что вы готовы лично, либо через своего первого заместителя зала Хварцке, либо через других представителей СГБ, принести нам публичные извинения в эфире АГТРК и опровергнуть в полной мере информацию, порочащую честь и достоинство участников движения Харах Пицунда, либо публично доказать или опровергнуть информацию в отношении нас в открытом диалоге с нами на площадке Арсмира сегодня в 15 часов. В ином случае мы будем комментировать озвученную в отношении нас информацию в отсутствии вас. На пресс-конференции в Арсмира представитель движения Харах Пицунда Лия Агарба сообщила, что сегодня в 11 часов они оставили письмо в СГБ, пригласили на встречу его представителей, однако на пресс-конференцию никто не пришел. Она предположила, что сказать им нечего, и они не могут доказать то, о чем шла речь в репортаже на АТ. Активист.
Подробнее о том, как сегодня проходила конференция Харах Пицунда в Ассоциации работников СМИ Абхазии, читайте на нашем сайте. А сейчас возвращаемся к главной теме по кампании по сжиганию флагов ЕС в Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Флаг Евросоюза нигде не должен висеть и скоро так и будет, утверждал Константин Амургоши, лидер консервативного движения, сегодня в беседе с ТВ Первели. По его мнению, в виде в Грузии должны быть только флаги Грузии, и не нужно, чтобы Еврокомиссия навязывала стране свои превратности. Он, как один из инициаторов кампании в знак солидарности с движением «Альтинфо», сжег европейский флаг, но видео разместил пока только в соцсети Telegram. Так он выразил солидарность и с активистом своего движения Лаши Шарухья. 16 декабря после получения Грузии статуса кандидата в Евросоюз Шарухья в знак протеста сжег флаг европейской организации возле административного здания МЦХЭТы. 20 декабря он был заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет по статье повреждения или уничтожения собственности. С тех пор Альт-Инфо в своем эфире и на страницах в соцсетях размещает видеоролики, на котором люди, в том числе и священнослужители, сжигают флаги Евросоюза в знак солидарности с арестованным Шарухье. Другие лидеры ультрарадикального движения, открыто поддерживающие политику Кремля, Сураб Махарадзе и Иракли Мартыненко, пошли дальше 23 декабря на глазах у охраны здания мэрии Тбилиси. Они спустили флаг Евросоюза и демонстративно подожгли перед камерой. Мы сделали то же, что Лаша Шарухья. Мы у мэрии Тбилиси сняли флаг и подожгли. А теперь вызовем патруль, говорил в камеру Зураб Махрадзе. А через пару часов уже в эфире Альт-Инфо они продолжали призывать граждан сжигать флаги Евросоюза и что их штрафами и административкой не напугать. Мартыненко оштрафовали на сумму 1000 лари. Махрадзе, как повторно привлекавшийся по этому делу, ждет судебный процесс, но он убежден, что обойдется штрафом. Протоиерей Давид Сласурашвили, обвиняя власти в двойных стандартах, призывает освободить Шарухья и задается вопросом.
Получается, что перед зданием Гамгеоба Мцхет висел антикварный дорогостоящий флаг, а перед мэрией Тбилиси какой-то жалкий 30-ларовый флаг, рванье. Вот после присвоения этого статуса кандидата в ЕС мы ждем еще большего давления от Запада, а такое для нас неприемлемо.
Священнослужителя не устраивают и границ свободы, которую он также связывает с евроинтеграцией.
Многие годы оскорбление церкви священнослужителя называют свободой выражения и оскорбление патриарха свободой выражения.
КПЦ, видимо, и спустя почти 9 лет не могут свыкнуться с принятием антидискриминационного закона. Не было бы закона против всех форм дискриминации, не было бы и дела Лаши Шарухья, говорит в размещенном Альт-Инфо видеообращении протоиерей Петр Титвинидзе.
Я, как священнослужитель, заявляю свои позиции. Несмотря на просьбы святейшего к власти не узаконивать беззаконие, парламент упорно отказывается развивать антидискриминацию. Закон. Именно из-за этого закона мы наблюдаем сегодняшние последствия. Наглядный пример этого. Несколько дней назад незаконно арестовали молодого человека в Мцхете из-за сожжения символики Содомитского союза.
Критики власти еще на прошлой неделе возмущались тем, что власти никак не реагируют на происходящее. Недовольство вызывает и молчание патриархии. Пресс-секретарь Андрея Джакмаидзе на звонки журналистов не отвечает. ТВ Первели удалось сегодня дозвониться до секретаря патриарха или второго, протоиерею Михаилу Батковели. Тот посоветовал дождаться заявления патриархии, пояснив, что некоторые священнослужители просто выражают свое личное мнение, что, конечно же, с ними побеседуют, а вот считать это мнение позицией патриархии не следует. То, что патриарх поддержал получение Грузии статуса кандидата в Евросоюз, разве это ничего не значило для вас? Задал ответ на вопрос протоиерей Бутковели. От имени патриарха Илии II, который сегодня отмечает 46-летие интронизации, на следующий день после решения Брюсселя по статусу было распространено заявление. Илия II хоть считает это в первую очередь заслугой грузинской мечты, тем не менее, в отличие от нее, не забыл и заслугу прежних властей.
Сегодня исключительный день, поскольку получение статуса кандидата в члены ЕС открывает новые возможности для политической стабильности внутри страны и повышения статуса в международных отношениях, а также для культурного, научного, технического и экономического прогресса. Надеемся, что этот союз будет взаимообогащающим и способствовать укреплению христианских традиций и духовных ценностей нашей страны. В получение статуса кандидата вложено огромные усилия нашей нынешней власти, старания нашего народа и труд многих людей. В прокладывание этого пути внесли свой вклад все власти Грузии с момента восстановления независимости. Поздравляю и благословляю.
Говорится в поздравительном тексте патриарха. Между тем хранят молчание по поводу сжигания флага Евросоюза и представители грузинской мечты. Ее лидеры, премьер-министр Иракли Карибашвили и спикер парламента Шалва Папуашвили сегодня поздравляли Илью II с днем рождения и интронизацией. Косвенным ответом всем критикам ГПЦ можно посчитать одно предложение в поздравительном тексте спикера Папуашвили. Он советует не искать доброго примирителя в других местах.
Роль Ильи II в новейшей истории Грузии уже оценена как уникальная и историческая. Это личная заслуга его святейшества, что церковь была и является примирителем наших сограждан и устранителем всех разногласий. Это должны помнить все те, кто доброго примирителя ищет в другом месте.
Пишет Папуашвили. Правозащитники и оппозиционеры далеки от подобного пиетета, ведь до сих пор священнослужители высокого ранга посещают Москву, не перестают напоминать о единстве с РПЦ и не спешат с признанием украинской православной Славной Церкви. Стараясь быть максимально корректным, депутат стратегии Адмашена Белли Баатам Эншкаладзе попытался указать на то, что в рядах ГПЦ превалирует мышление, основанное на мифах и стереотипах.
Минимум три апостола Христа проповедовали христианство в Грузии. Если некоторые горе-представители грузинской церкви сжигают флаги Евросоюза, то либо мы имеем дело с невежеством, либо с целенаправленным вредительством. Потому что начало, основание ЕС, его флага – христианство и связано с уважением, поклонением Богородицы Марии. И когда ты сжигаешь такой флаг, ты или невежда, или связан пуповиной с Россией.
Для критики же правящей силы оппозиционер Манчкаладзе слово уже подбирать не стал.
О чем мечтает грузинская мечта, то и делают Альтенфо и так называемые консерваторы. Если бы они не боялись гнева грузинского народа, не боялись потерять власть, не только Альтенфо, но и лидеры грузинской мечты с удовольствием сожгли бы флаги Евросоюза.
Налицо кампания дезинформации против Евросоюза, считает депутат нацдвижения Анна Цитлице, напоминая при этом, что одно из девяти предусловий для дальнейшей интеграции Грузии в Евросоюз – борьба с дезинформацией и манипулированием информации о Евросоюзе и европейских ценностях. Эти люди знают, что за сожжение флага Евросоюза они не будут наказаны. Все это часть дезинформации и стратегии по отношению Евросоюза, которую грузинская мечта осуществляет уже многие годы. Нынешняя антизападная кампания указывает на то, что грузинская мечта не намерена выполнять обязательства, связанные с девятью рекомендациями. Первый пункт в нем – борьба с дезинформацией. Власть ее не преследует, наоборот, поощряет, а в ряде случаев даже управляет ими. Те, кто согласен с тем, что так вызывающие ультраконсерваторы себя бы не вели без каких-то кулуарных гарантий власти, напоминают, что когда лидеры Альт-Инфо шагали перед зданием мэрии флаг Евросоюза, несколько представителей службы охраны просто наблюдали за происходящим, а патруль Махарадзе и Мартыненко вызвали сами. И Каха Каладзе, генсек грузинской мечты мэр Тбилиси, никак не отреагировал на этот факт, хотя все произошло, можно сказать, на контролируемой и подвластной ему территории. Однако, несмотря на браваду радикалов, в последние дни в их компании проявилась одна тенденция. Священнослужители в своих видеороликах, продолжая заявлять, что флаг Евросоюза – это символ евросодомитов, тем не менее перестали публично перед камерой их сжигать, видимо, во избежание административного наказания. И здесь, видимо, не обошлось без подсказки знатоков закона, ведь о том, что сжигать флаер – это одно дело, и совсем другое сжигание флага, объяснял на прошлой неделе депутат партии власти Иракли Кадагишвили журналисту Альт-Инфо. При этом священнослужители стали обращаться к премьер-министру Ираклию Гарибашвили с просьбами разобраться в деле Лаши Шарухья, когда и как ответит им глава правительства грузинской мечты, оповестивший грузинский народ 14 декабря после получения статуса кандидата о том, что теперь Грузия европейская страна, пока неизвестно. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Российскую Федерацию с двухдневным рабочим визитом, сообщает пресс-служба правительства. 25 декабря, то есть сегодня, Пашинян участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, ну а завтра в неформальном саммите СНГ. Пашинян ранее не поехал на межправительственные советы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, затем он пропустил саммит Организации договора о коллективной безопасности в Минске 23 ноября. Он говорил, что системы внешней безопасности, в которых участвует Ереван, неэффективно. 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что прекращение членства Армении в СНГ, Евразес и ОДКБ вряд ли отвечают ее интересам. Комментируя решение руководства страны не участвовать в ряде мероприятий в рамках СНГ и ОДКБ, Путин тогда отметил, что, цитата, «мы знаем, что это связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях». Конец цитаты. В Тбилиси не комментируют информацию о грузино-абхазских консультациях по энергетике. Абхазская «Нужная газета» 23 декабря со ссылкой на источники сообщила, что 22 декабря представители правительства самопровозглашенной республики во главе с министром экономики Кристиной Асган провели переговоры в Зугдиде с руководством грузинской части Ингури ГЭС. По данным источникам, руководство Абхазии просило о поставках электроэнергии из Грузии, говорилось в статье. «Нужная газета» указала на попытки абхазского руководства скрыть данную информацию от народа. Как сообщалось ранее, российская сторона отказалась бесплатно поставлять электроэнергию Абхазии. По информации СМИ, за переток из России абхазское правительство уже заплатило свыше 700 миллионов рублей. «Эхо Кавказа» обратилась за комментарием в пресс-службу Ингури ГЭС и в Министерство экономики Грузии, но на момент публикации новости ответа не получила. Информацию о визите Кристины Асган не комментируют и абхазские официальные структуры. Грузинская православная церковь отмечает сегодня день интронизации католикос-патриарха всей Грузии Ильи II. 25 декабря исполнилось 46 лет со дня торжественного богослужения в связи с возведением его в сан патриарха. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили вместе с супругой и детьми встретился с патриархом и лично поздравил его с этой знаменательной датой. С днем интронизации Илью II поздравили президент Грузии Салома Зурабишвили, а также спикер парламента страны Шалва Папуашвили. Илья II в миру Иракли Георгиевич Гудушаури Шулашвили родился 4 января 1933 года. Он стал четвертым ребенком в семье Георгия Шулашвили и Натальи Кубаидзе. Семья с 27 года жила во Владикавказе. В 1952 году он окончил Владикавказскую среднюю школу номер 22.
Новости представила Нана Плиева. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Накануне Нового года политические партии Грузии подводят итоги старого года. В минувшие выходные прошел съезд партии «Лело», на котором она определилась с новой предвыборной стратегией. На следующую субботу намечен съезд «Грузинской мечты», где некоторые ждут появления Бедзина Иванишвили. Планы партии слушал Иракли Орагвелидзе.
Итогами завершившегося накануне съезда оппозиционной «Лело» остались недовольны как власти, так и оппозиция. «Лело» позиционирует себя в качестве альтернативы двум крупнейшим партиям «Грузинской мечте» и «Нацдвижению» и намерены войти в парламент. Через год Грузия будет праздновать великую победу. Грузинская мечта уйдет из власти, а Бедзина Иванишвили вернется в Москву. Так обозначил приоритеты борьбы председатель партии «Лело» Мамука Хазарадзе. При этом у него нет сомнений в том, что грузинская мечта полностью управляется из Москвы.
Я говорю о Бедзине Иванишвили как о человеке, который заработал деньги в Москве, а также привез инструкции о том, как действовать в Грузии. Все видят, что у нас происходит. Фактически грузинская мечта открыла двери российскому вторжению в Грузию. Сегодня мы в реальной опасности. Нет визового режима, россияне заняли рабочие места наших граждан, скупили нашу землю, открыли 26 тысяч рабочих мест. Мы имеем дело с целенаправленной политикой, и пока эта политика будет продолжаться, Грузия не будет полностью свободной и независимой страной. Поэтому решение только одно – отпраздновать великую победу над российской партией в следующем году.
При этом, как отметил Хазарадзе, ни при каких обстоятельствах нельзя допускать к власти тех политиков, которые в недалеком прошлом грубо нарушили права грузинского народа и граждан. Ответственность за происходящее в стране, по мнению политика, должна взять на себя партия «Лело», по той простой причине, что в стране не должно быть места старым партиям и старому менталитету. Заявления Хазарадзе оказались неприемлемы как для политика власти, так и оппозиции. Председатель комитета парламента по защите прав человека Михаил Сарджуладзе так отреагировал на заявление основателя «Лело».
К сожалению, деятелям оппозиции свойственны бесконечные попытки поиска своего места в политике. Все прекрасно знают, что когда речь идет о новых лицах, а в качестве альтернативы предлагаются старые лица, очевидно, что это лишь очередной фарс и попытка хоть каким-то образом привлечь внимание к себе. Вопрос стоит так: они должны прекратить дешевый маркетинг и вступать в дискуссию по конкретным вопросам,
сказал Михаил Сарджуладзе. Риторика Хазарадзе не оставила равнодушным и представителя фракции партии Георгия Гахаря за Грузию Бекули Луашвили, которого особенно задели слова о том, что старым партиям и старому менталитету нет места в политике.
Он сказал это и включил в свой политсовет Соломе Самадашвили, Давида Усупашвили, Пикрию Чехрадзе и прочих. Когда вы говорите, что пришло время новых лиц и включаете в руководство набившие оскомину лица, это, естественно, неприемлемо. Хотя я немного понимаю послание ЛЛО. У них получилось популистски, но я надеюсь, что они сосредоточатся на содержательных вопросах,
заявил оппозиционер. На фоне маневров оппозиции грузинская мечта ведет подготовку к своему съезду. Пока известно лишь то, что намечается реорганизация политсовета, который сократится с 21 до 15 членов, и это будет утверждено 30 декабря. Некоторые политики не исключают появление на съезде Бедзины Иванишвили. По словам представителя большинства Гурама Мачарашвили, это будет эффектным шагом, который спутает все карты оппозиции.
Человек, особенно Бедзина Иванишвили, у которого огромные заслуги перед страной, имеет право пойти на мероприятие. И тот факт, что этого боятся в оппозиции и в оппозиционных телеканалах, очень хорошо, потому что даже отсутствие Бедзина Иванишвили выполняет свою позитивную функцию. Очевидно, что нынешняя команда парламентского большинства и правительство в целом хорошо справляются с управлением страны.
В оппозиции же убеждены, что партии власти не поможет даже возвращение олигарха в политику.
Независимо от того, сколько они проведут съездов и сколько раз вернется Бидзина Иванишвили, люди уже сделали выбор. Бидзина Иванишвили – главный козырь грузинской мечты, уже битая карта. Люди поверили, что Европа здесь, и никто не сможет остановить их на этом пути. Ни перераспределение сил внутри политсовета, ни возможность возвращения уже урезанного Бидзина Иванишвили. Раз пошли разговоры об этом, ясно, что в грузинской мечте кризис.
Подытожил депутат от стратегии Акбашенебели Паата Манджгаладзе. По мнению политолога Гии Хухашвили, происходящие на политическом поле события говорят о том, что и власть, и оппозиция потеряли доверие рядовых граждан.
В течение этого года произошла полная деградация политического процесса. Это также нашло отражение в социологических исследованиях. Когда более 60% избирателей говорят, что они не доверяют никому, это означает, что фактически вся грузинская политическая элита, как правительство, так и оппозиция, делегитимизированы. Представим, что вся политическая элита приходит к власти, но даже все вместе они не смогут выполнить наказы избирателей, потому что избиратели не хотят видеть никого из них. Я не помню такой ситуации в новейшей истории.
Вместе с тем, по мнению политолога, по всей видимости, грузинская мечта продолжает обозначать ЕНД как единственного политического соперника, намеренно снижая шансы остальной оппозиции. Власти выгодно манипулировать маргинальной силой, не способной представить позитивную повестку дня, заключает эксперт. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня состоялось еще одно предновогоднее заседание сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Пожалуй, наибольшее внимание общественности вызвало не само оно, а прозвучавшее до его начала заявление парламентария Кана Кварча. На заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодняшнее заседание сессии Абхазского парламента состоялось буквально на следующий рабочий день после предыдущего заседания в пятницу, и оно снова было коротким, состоявшим всего из 9 вопросов повестки дня. Но еще прежде, чем спикер Народного собрания Лаша Ашуба обратился к участникам заседания с предложением высказаться о повестке дня, депутат Кан Кварчия попросил слово. Он поинтересовался, по-прежнему ли на четверг 28 декабря намечено рассмотрение вопроса о ратификации Абхазско-Российского соглашения о госдаче Пицунда, а услышав утвердительный ответ, предложил отложить его обсуждение.
Я, как один из представителей оппозиции и вообще сообщества, которое выражает озабоченность этого вопроса, хотел бы, чтобы в виде предложения обратиться к депутатам. Я не вижу проблемы, что именно фракционный вопрос надо выносить. Это мы, как говорится, не знаю, наш счетчик не стоит, там или рамки не стоят. Мы предлагаем сделать такое совместно. Я предлагаю, да, в данном случае, я предлагаю парламенту сделать обращение именно в администрацию президента Российской Федерации, в МИД России и в КСРО о том, что парламент в целом не против принятия этого решения, но есть вещи, которые, по нашему мнению, должны претерпеть изменения в самом договоре. Более того, чтобы мы, как народ Абхазии в целом, выразили свое отношение к этому вопросу, чтобы получилось, что то или иное движение неправильно, чтобы это, как говорится, в целом не отразилось на отношения между Российской Федерацией и Абхазией. Я уверен, что и в этом не сомневаюсь, что даже под этим обращением могут подписаться все политические партии.
Было решено обсудить предложение Кварчия уже после заседания сессии, собравшись специально и без присутствия СМИ. После утверждения повестки дня депутаты парламента приняли в первом чтении законопроект об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Законопроект представляет собой один из важных элементов реформирования пенсионного обеспечения и и направлен на создание современной государственной системы, позволяющей осуществлять эффективный учет сведений о гражданах, на которых распространяется действие законодательства Республики Абхазия о государственном пенсионном обеспечении, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Парламент Абхазии принял проект закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней в первом чтении. Предпосылкой к формированию нормативной базы стало увеличение случаев заболеваемости. Проект закона, как и ряда других сегодня, представил постоянный представитель президента в парламенте министру юстиции Анри Барциц, а депутат Леонид Лакербаев в ходе обсуждения вопроса сказал:
дается такое право отказаться от прививки с письменным подтверждением, но в то же время в законе оговорено, что влечет за собой отказ от прививок, включая временный отказ на прием, в приеме в образовательные и оздоровительные учреждения. Вот сейчас есть определенная напряженность с коклюшем детским, да? Естественно, ребенок, который не имеет прививку от коклюша, на период объявления данной эпидемии допущен в образовательное учреждение и не будет. Это как пример просто. Это, я считаю, это очень важная составляющая данного закона. В то же время считаю, что нужно будет принять этот закон исключительно в первом чтении, потому что на комитете мы далеко не по всем, значит, по пунктам данного закона нашли понимание. Я вот приведу один, где мы не нашли понимания с Министерством здравоохранения. Статья 8, пункт 2 говорит о том, что решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимается главным государственным санитарным врачом. Я считал и считаю, что несмотря на высочайший уровень и авторитет Аллы Беляевой, как главного государственного санитарного врача, это принимать можно только по согласованию с Кабинетом министров. Потому что можно объявить, но если не определить то, что надо делать, это закуп прививок, инкубационный период и так далее, не может санитарный врач своим решением единогласно принять данное постановление.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Последние события в ходе войны России против Украины, а также ряд законов, которые принимаются в России в стремлении ограничить связи россиян со странами, которые признаны недружественными, заставили живущих за рубежом граждан РФ задуматься о том, как им жить дальше в этих непростых условиях. Война привела к сокращению числа сотрудников российских консульств в странах ЕС. Это поставило под угрозу оформление загранпаспортов. По этой причине в Словакии возникла инициатива «Паспорт Нансена 2.0». Подробнее расскажет моя коллега Александра Вагнер.
Нансеновские паспорта появились в 1922 году. Их придумал норвежец Фритьоф Нансен, комиссар Лиги наций по делам беженцев, столкнувшийся в своей работе с огромным потоком людей, бежавших тогда из России после гражданской войны и революции. Вначале нансеновский паспорт выдавался русским эмигрантам, которые не хотели ассоциировать себя с Советским Союзом, а тем более оформлять советский загранпаспорт. В это время нансеновские паспорта, в числе прочих, получили Иван Бунин, Владимир Набоков, Сергей Рахманинов, Илья Репин, Игорь Стравинский и многие другие известные люди. Впоследствии нансеновский паспорт стали выдавать и другим беженцам, которые не могли получить обычный паспорт. Решением Лиги наций от 12 июля 1924 года нансеновские паспорта получили около 320 тысяч армян, спасшихся от геноцида 1915 года и рассеявшихся по многим странам. В 1942 году паспорт признали правительства 52 государств мира. Всего было выдано более 450 тысяч таких паспортов. Сегодня нансеновский паспорт снова мог бы помочь, и вот как объясняют эту необходимость те, кто объединился, чтобы такие паспорта снова стали предоставлять.
Наличие российского гражданства у резидента в Словакии может представлять потенциальную угрозу спокойствию гражданского общества Словакии. В глазах некоторых граждан, непосредственно пострадавших от войны, развязанной Российской Федерацией, или же ярко симпатизирующих народу Украины, обладатель российского паспорта является представителем государства, напавшего на Украину. Невозможно всем вокруг рассказать о своей активной гражданской позиции. Окружающие нас люди в первую очередь видят в нас граждан России, и чем дольше будет длиться война, чем больше на этой несправедливой и ненужной войне будет происходить страшных случаев по отношению к простым людям, детям и старикам, тем сильнее во всем мире будет градус ненависти ко всему, связанному с Российской Федерацией. К сожалению, справедливый гнев будет возникать, и нельзя исключить того, что направлен он будет и на людей, искренне не желающих иметь никаких связей с российским государством. Мы призываем стремиться к тому, чтобы почвы для подобного гнева, который может происходить на глазах всех граждан мирной Словакии, в том числе и на глазах детей, не было вовсе, или хотя бы чтобы проявления агрессии свелись к наименее возможному уровню.
Пока что больше всего сторонников возобновления выдачи нансеновского паспорта в Словакии, где и возникла эта инициатива. В то же время, как говорят живущие в этой стране россияне, к ним уже присоединились граждане России в других странах ЕС. В Европейском Союзе к 1 января 2021 года проживало более 1 000 000 граждан России. Точную цифру определить очень сложно, так как среди иммигрантов есть много тех, кто уже получил гражданство в одной из стран Евросоюза. Нынешняя инициатива рассчитана скорее на тех, кто уехал из России недавно или только собирается уезжать. Участники инициативы «Паспорт Нансена 2.0» Мария Леонова и Евгений Бугреев рассказывают о том, почему они добиваются возрождения нансеновских паспортов и с чего все начиналось.
У нас независимая инициативная группа, я бы так сказал, самоорганизовавшаяся. Мы называемся группа «Паспорт Нансена 2.0». Территориально мы находимся в Словакии. Возникли мы, стихийно. Оно как-то выросло из инициативы, из действий определенных нескольких буквально человек. Начинал что-то я, потом присоединились одни люди, другие люди. Потом возникла страница на Facebook, потом возникла инициативная группа по написанию петиции, потом инициативная группа по помощи в подписании петиции. Потом возникали такие же группы для встреч с депутатом парламента Словакии, потом для посещения и для общения с правительством Словакии. Появился человек, который разбирается в законах. Появились люди, когда мы организовывали митинг, которые работали на этом митинге как волонтеры. Всего, я бы так сказал, судя по тому, сколько подписывало петицию, примерно, я бы нас оценил, наше количество человек в 200, в 400. Очень тяжело сказать конкретно, потому что там есть семьи, там есть дети и так далее. Но активно людей, которые в чем-то участвуют, я так навскидку сказал бы, что около 20-25. Маш, как ты думаешь, как эта оценка у нас? Близка к истине?
Я бы сказала, что если говорить о всех странах, то есть, скажем так, оценивать количество заинтересованных именно людей, которые приходят к нам, которые заполняют на нашем сайте заявку, которые поддерживают нашу петицию, я бы сказала, что нас, наверное, около 1500 человек. То есть, если вот просто говорить о количестве заявок и людях, которые как бы выступают за нашу инициативу.
Ну да, да, Маша, ты правильно меня поправил, потому что я говорил только о Словакии, а Маша, да, она шире смотрит на этот вопрос, потому что она непосредственно с этим очень тесно работает.
Я бы хотела спросить, возникла ли эта инициатива в связи с событиями, которые происходят в Украине и той войне, которую мы видим в России против Украины, или эта инициатива возникла раньше, а в связи с событиями вот этого последнего времени обрела, наверное, какой-то больше осмысленности?
Она целиком и полностью возникла как следствие тех процессов, которые начались после начала войны в Украине. А здесь дело в чем? В Словакии, может быть, сложилась такая достаточно для Евросоюза. Я не могу сказать за весь Союз, Евросоюз, но, наверное, в чем-то уникальная ситуация. У нас сообщество, которое с русскоязычных граждан России, скажем так, людей, которые перебирались сюда на постоянное место жительства, мы не имели, например, как в Германии, каких-то поддержек, выплат. И вот люди в основном ехали активные, в основном предпринимательским каким-то складом ума, и, может быть, немножко это повлияло, то, что в Словакии это как-то выстрелило достаточно активно. А началось все с того, что после того, как началась война, как люди, которые в свое время приняли достаточно взвешенное решение о том, что мы не можем находиться далее, поддерживать политику России, которая была еще в России, скажем так. Я не знаю, честно вам сказать, ни одного мигранта из России, который в той или иной мере не старался бы поддержать Украину и беженцев, которые в большом количестве начали прибывать, в том числе и на нашу территорию, на территории Словакии, в городе Банская Быстрица, два таких вечера вечерних клуба. В моих заведениях мы делали склады, и еще до того, как началось от государства какие-то социальные меры поддержки, организация официальных каких-то точек сбора, в эти склады мы объявили и принимали помощь для беженцев. Там приносили одежду, приносили спальные мешки, пеленки, памперсы, различные рода средства гигиены и так далее, что мы потом передавали и отправляли дальше. Вся эта деятельность развернулась, и стало понятно, что, исходя опять же, что информации, которую транслировала Россия, что любая деятельность в рамках помощи Украине и в рамках помощи ее гражданам, она в России считалась как, скажем так, не совсем легальной по российским законам. Стало понятно, что либо мы молчим и совершенно скрываемся, что нам не позволяло делать, ну, я бы сказал, наша совесть в первую очередь, либо мы активно действуем, и тогда мы становимся под удар со стороны российского правоохранения. И возникла мысль, а каким образом нам этой угрозы избежать? Ну, отсюда и возникла, в принципе, идея, что единственное, что нас, по сути дела, сейчас связывает с Россией, это наш паспорт, наше гражданство, которого мы не можем взять и одномоментно избавиться. Суть инициативы была как раз-таки в том, чтобы отвязать граждан России, живущих в Европе, граждан, которые сознательно приняли когда-то достаточно давно, еще до начала войны, приняли решение эмигрировать из России на основании тех ценностей, которые не позволяли им, там, скажем так, находиться в России. Возникла идея каким-то образом сделать так, чтобы эти люди не были под угрозой. Из-за этого все начиналось.
Полностью согласна с Евгением. То есть я немножко позже присоединилась как активный участник, но я с первых дней поддерживала идею как бы самой этой инициативы. И действительно, когда там вот, ну, буквально первые дни, часы такого шока от событий прошли, у меня не было ни одной мысли о том, что как бы я не пойду, лично я как человек, да, как часть общества, не пойду помогать, потому что кто-то какой-то закон принял. Естественно, я начала ходить в центр гуманитарной помощи, естественно, мы начали всей семьей оказывать там поддержку и так далее. Не было абсолютно никаких сомнений, что это нужно делать, несмотря на вот эти вот законы. Но впоследствии, когда я вот увидела идею этой инициативы и так далее, естественно, я поняла, что, конечно, это коснется меня, когда там у меня в 24-м году, например, закончится паспорт, или там моих близких, у которых паспорта закончатся еще раньше. И, безусловно, я в этот момент поняла, что да, это абсолютно точно нужно.
То есть я так понимаю, что инициатива возникла из опасений, что Россия, оценив вашу деятельность в Словакии по помощи Украине, могла бы, например, перестать продлевать паспорта заграничные, да, или каким-то образом препятствовать именно в плане получения нового паспорта. Да, я правильно понимаю?
В целом, да, но здесь вопрос немножко, наверное, может быть, даже сложнее, потому что вы понимаете, что Россия своими действиями, она поставила себя на уровень тех стран, которые в истории совершали, ну, аналогичные страшные военные преступления и акты военной агрессии той же Германии. И я, например, изначально, ну, может быть, это относится не ко всем гражданам России, проживающих в Евросоюзе или Словакии, я, например, изначально не хотел ассоциироваться с государством, которое проводит такие действия, такую политику и совершает такие страшные преступления. Поэтому лично для меня еще имел значение тот фактор именно связи, так или иначе, с этим государством, с Российской Федерацией. Ну, я не знаю, насколько это для всех участников инициативы значимый, но он, тем не менее, этот фактор есть. А так, да, безусловно, тот фактор, что мы живем нашей жизнью, мы работаем, мы платим налоги, мы занимаемся бизнесом, у нас здесь рождаются дети, у нас дети ходят в школы, в садики, и мы имеем свои планы, строим свою жизнь, и из-за того, что сейчас мы каким-то образом проявляем свою точку зрения, из-за того, что мы, ну, элементарно не молчим или там комментируем что-то, или размещаем какие-то посты, помогаем гражданам Украины, помогаем беженцам. И за все за это мы можем оказаться в тюрьме, извините, из-за действий Российской Федерации, которая, да, элементарно может не продлить нам паспорта, может отменить нам паспорта, может заставить за этими паспортами приезжать на территорию Российской Федерации и нас не выпустить. И разрушить таким образом всю нашу жизнь и все, к чему мы стремились. Да, безусловно, это очень важный фактор. И, наверное, да, он на самом деле важнейший.
Вы все-таки настаиваете на том, что вы хотели бы оставаться как бы не гражданином Словакии, да, потому что теоретически, если вы так подумать, то если вы сталкиваетесь с проблемами в российском консульстве или в российском посольстве, то вы могли бы взять, например, постоянное место жительства в Словакии или гражданство Словакии. То есть вы настаиваете на том, что вы хотите все-таки сохранить эту связь, да, с Россией.
Здесь дело не в том, что мы хотим сохранить связь с Россией. Дело в том, что законы Словакии в данном случае не позволяют нам стать гражданами Словакии. Я думаю, что каждая страна Евросоюза имеет схожее законодательство, и невозможно, приехав или прожив какой-то какой-то очень ограниченный период времени, ну, например, там, не знаю, год или два, по своему желанию получить гражданство и отказаться от гражданства той страны, из которой ты приехал. Для Словакии, например, эта норма составляет по разным критериям, по разным поводам переезда от 5 до 10 лет. Для беженцев это один срок, для людей, которые выходят здесь замуж за граждан Словакии, это другой срок. Для меня, как для предпринимателя, например, я должен был прожить 5 лет до получения статуса ПМЖ, этот статус у меня уже есть. А потом еще 5 лет до возможности подавать на гражданство. И все эти 5 лет я не могу иметь иной статус, как гражданин России, проживающий на ПМЖ на территории Словакии. Это мой статус, и его изменить законом невозможно. И мы просили как раз-таки не о том, чтобы нам сохранили гражданство России или сохранили нашу связь, а о том, чтобы эту связь разрушить, каким-то образом легализовав наше здесь присутствие. Ведь сама инициатива называется «Паспорт Нансена 2.0» ровно по этой причине. Насколько это известно из исторических данных, Фритьоф Нансен в свое время предложил этот документ как раз-таки для российских мигрантов, которые, ну, в первую очередь для российских мигрантов, которые оказались во многом в похожей с нами ситуации, будучи фактически без прав, без возможности иметь легальные документы после того, как они убежали после революции Советской России, после революции и гражданской войны 18-22 года, 1922 году, была принята возможность таким людям дать паспорт Нансена и легализовать их. И постепенно, да, они жили с этими паспортами, постепенно получали гражданство. Ровно это же самое хотим и мы. Мы хотим, чтобы эта связь с Российской Федерацией, связь, благодаря которой мы, во-первых, можем быть репрессированы Российской Федерацией, во-вторых, благодаря которой нас, в том числе и окружающие, до сих пор идентифицируют как граждан Российской Федерации со всеми, ну, мягко так скажем, нежелательными для этого последствиями. Мы хотим, чтобы эта связь была разрушена, чтобы мы получили какой-то легальный статус, который позволит нам просто продолжать нашу жизнь.
Над материалом работала Александра Вагнер. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.